Текст сегодня Евангелия от Матфея, 12 глава, с 38 по 45 стих. Для тех, кто потерялся в контексте, где мы находимся, я хочу, пока вы открываете Евангелие, чтобы вы прочувствовали, что изучая это послание, изучая это письмо, мы видим, что Бог в человеческом теле оказался среди людей с определенной целью. Он пришел в свое время, своим путем, со своей целью достигнуть сердец людей и открыть им путь ко спасению. Христос, наблюдая за Его жизнью и учением, мы видим, как Он мудро, как Он точно излагает истины пути к спасению. Там, где мы сейчас с вами находимся, на 12 главе, мы видим почти кульминацию противостояния, как ни печально звучит, верующих людей, знавших Тору, знавших традицию и культуру Израиля, по сути тех лидеров, которые должны были сами представить Мессию народу, которые должны были быть в первых рядах с Мессией, которые должны были Ему открыто поклоняться, проповедовать о Нем на каждом шагу, на каждом повороте, в каждом поселке. Однако они собрали компанию и посвятили себя уничтожить Его, потому что Он мешал их гордыне. Он разрушал их теории, Он разрушал их мечты о себе. То, о чем мы с вами говорим и изучаем, для нас лично, для каждого христианина, живущего в наше время, в нашем поколении, ясно отображена эта истина. Христос не может быть нейтральным. Рассказы о Нем, Его учение и Его жизнь, оно не может быть каким-то посредственным. Мы не можем быть критиками, которые могут заявить и сказать: да, это хорошо, он говорил и учил, либо мне что-то в этом не нравится, слишком высокие стандарты и требования. Вот почему эти люди постоянно преследовали Христа. Они захотели уничтожить Его, чтобы Он не мешал им жить, потому что надо было что-то с Его учением делать. Либо принять, либо убедительно Его отвергнуть. Мы с вами, изучая до этого отрывка тексты, стихи, мы видели, что они использовали высшую степень богохульства и безбожия, когда Сына Божьего назвали сатаной. Для того, чтобы оправдать свое неверие, при ярчайших, убедительных, последовательных, многочисленных знамениях, они сказали: не впечатляет, потому что ты силой сатаны делаешь знамения и изгоняешь других демонов. Тогда, когда Христос сказал им, что не будет вам прощения, потому что на Бога и на Божье действие вы говорите, что это действие от сатаны, чтобы оправдать себя, не будет вам прощения ни в этом веке, ни в будущем. Вот обратите внимание на развитие этой ситуации. Как поменялся их тон, как изменился их подход. Но главная их цель – снова и снова дискредитировать Христа, Его личность и Его учение. Я думаю, что этот отрывок многим из нас будет достаточно полезным, чтобы увидеть, насколько мудр Христос, насколько Бог в Иисусе Христе позаботился, чтобы явить свою славу и достигнуть своих целей. Итак, мы читаем 12 глава Матфея, с 38 стиха по 45 включительно. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут с родом сим на суд и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и водя живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. На первый взгляд создается впечатление, что эти люди каким-то образом изменили свое мышление. Они делают обращение к Иисусу и говорят достаточно красноречиво, мягко и точно: «Учитель». Для этой группы людей признать Христа учителем — это было равносильно тому, что они признают себя Его учениками. Но если мы будем видеть все развитие Евангелия и их отношения фарисеев со Христом на протяжении всей жизни Христа, мы увидим, что это было явным сарказмом. Это было издевкой. Несколько секунд назад они заявили, что ты лжеучитель, ты лжемессия, ты тот, кто пришел по своему собственному произволу. И теперь они обращаются к нему и говорят: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя еще какое-то знамение». Если мы посмотрим на предыдущие стихи, у нас должен возникнуть вопрос: неужели те знамения, которые Христос уже продемонстрировал, были недостаточными? Во-первых, в своем количестве, во-вторых, в своей силе. Что вы еще хотите увидеть? В еврейской культуре того времени многие талмуды, многие их предания говорят о том, что всякий, кто выходит на служение или выходил на служение, он должен был подтвердить свою принадлежность к Богу каким-то великим знамением. Было ли это на самом деле, случались ли эти знамения на самом деле, неизвестно. Но допустимо в данном случае, что они хотели, чтобы Христос в данный момент на всеобщем обозрении, вот просто вот так по заказу, сейчас, мгновенно сделал такое знамение, которое бы всех просто наповал, сразило бы, и все бы уверовали. Например, они могли ожидать, что Христос сейчас остановит время. Точно так же, как остановилось время при Иисусе Навине или при пророке Исаии. Это было величайшим знамением и подтверждением. Может быть, они хотели, чтобы река вспять обратилась, и они увидели, и это было ярчайшим доказательством того, что это не просто человек, и такого сделать невозможно. Сейчас и мгновенно, и такой силы. Может быть, они хотели, чтобы Иисус продемонстрировал какое-то затмение солнца, чтобы солнце в зените, которое находилось в зависимости от времени суток, в котором они находились, чтобы произошло это чудо. Или вдруг луна засияла, если это было вечером, сияние превосходящим солнце. Но они требовали, они просили. И они понимали, что он этого не сделает. Они уверены были, что он не способен. Потому что они не просто думали: если сейчас что-то произойдет, мы уверуем. Все, что они преследовали, они хотели раздавить его, унизить его. Ответ Христа, 39-40 стих. Он называет этих людей родом или поколением лукавым и прелюбодейным. И он говорит: вам не дастся никакого знамения. Кажется, Иисус Христос теряет уникальную возможность приобрести тысячи людей сейчас. Христос мог бы реку вспять обратить. Солнце могло бы померкнуть. Для Творца, для Бога ничего не стоило сделать то, что впечатлило бы людей. Он бы просто взглянул на небо, и из звезд выложился какой-нибудь текст Писания. Он бы сделал больше того. Земля могла бы прыгать, как мяч. Снег мог бы пойти. Лед мог бы покрыть землю. Все, что угодно он мог бы сделать. Даже больше того, о чем они просили. Но он говорит: не дастся вам знамений. Не ждите. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. То, что сказал Христос, Это был самый удачный момент для него открыть сущность этих людей, снова и снова заявить, кто перед ними и кто вожди Израиля. Христос снова сказал: вот ваше руководство, вот те, на кого вы смотрели, вот за кем вы следуете, это род лукавый или хитрый, злой, безбожный, прелюбодейный, в значении неверный, отступивший от Бога, блуждающий в своих сердцах и в своем разуме, в своей жизни. Я хочу прочитать один отрывок из пасхальной тематики. 28 глава Матфея, 2-4 стих, и потом с 11 по 15. Сейчас вы увидите, что если бы Христос, если возможно было такое допустить, чтобы Господь взял и произвел еще какое-то знамение, можно быть уверенными, что они бы сказали: не впечатляет. Послушайте эту историю. Тогда, когда Христа казнили, когда Он умер, Его похоронили, как ни странно, они лучше учеников сообразили, что Иисус проповедовал, что Он через 3 дня воскреснет. К ученикам туго это доходило. А они ясно взяли на вооружение эту истину, и вот, привалив большущий камень, опечатали его там своими печатями того времени, поставили достаточно серьезную стражу. Они не наняли каких-то пацанов с улицы и сказали: ребята, понаблюдайте за этой пещерой. Или каких-то беспризорных людей, что вот мы вам заплатим какую-то там денежку или покормим вас, подежурьте здесь. Они сидели всю ночь в карты играли, потом уснули. Они реально поставили реальных воинов, которые должны были бдительно наблюдать за всем происходящим. Послушайте, вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. С 11 стиха. Некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слуг об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Знаете, во что верят евреи сегодня относительно воскресения Христа? Его похитили. Его украли. Реально никакого воскресения не было. Что должен был этот случай произвести в сердцах людей? Ведь все-таки стражи пришли и не сказали, что, слушайте, вот, ну, зеванули. Смотрим, камень отвален, никого нету. Что делать? Ну, давайте придумаем версию. Они реально сказали: рано утром вдруг камень был отвален, и в виде молнии сидела какая-то личность. Просто мы были парализованы, окаменели наши все мышцы, наше абсолютно все. Мы были в страхе и в трепете, и его там не было. Вот что они должны были сделать: побежать туда и удостовериться. И соотнести учение Христа, жизнь, предсказания с этим фактом, с этим событием. Но оно их не впечатлило. Оно их не тронуло. Вы помните эту историю, которую Господь при жизни рассказывал относительно загробной жизни? Об одном богатом, который пиршествовал и всю свою жизнь кутил шикарно, блистательно, и о бедняке, но которому больше повезло, был верующим человеком. И оба оказались по ту сторону физической жизни, земной жизни. И мы видим эту грандиозную картину страдания этого богача-безбожника и величайшую радость и наслаждение этого верующего человека. Когда тот в аду начинает вопить, орать и обращается к Аврааму и говорит: пусть он хотя бы руку, свои пальцы намочит в воде и прохладит уста мои, потому что все пламя сжигает меня, не могу больше терпеть. И Авраам беседует с ним, он говорит: это невозможно сделать, и здесь навсегда, между нами и вами пропасть. Он объясняет весь замысел вот этих двух вечностей. И потом эта беседа подходит к завершению. И когда этот богач осознает, что ничего он не может изменить, смотрите, о чем он просит. Пусть хотя бы вот этот вот бедняк придет в мою семью. Он четко знал, что у него на земле осталось 5 братьев. И расскажет им всю истину о том, что творится там, чтобы они сюда не попали. Авраам говорит, у них есть Слово Божие или Моисей и пророки, пусть слушают их. Потому что если бы даже кто из мертвых воскрес, что? Не поверят. Почему? Сущность человека такая. Особенно, когда человек посвятил себя на конфликте с Богом и сопротивляется ему, любые ресурсы придумает для того, чтобы не верить в Евангелие. И вот мы читаем с вами эту историю, когда люди видели то, что Христос, просто поднимая руку, останавливал стихии, и волны, и шторм ему повиновались. Люди, которые видели, что от неизлечимейшей проказы Христос исцелял человека, и его тело было, как у младенца, чистым, очищенным, здоровым. Видели, что Христос имел власть над злыми духами. Видели, что Иисус мертвых воскрешал. И при этом говорят, покажи нам еще какое-то знамение. Высшая степень ожесточения человеческих сердец. 39 стих, вторая его часть, по 42. Мы видим здесь вот этот ключевой, переломный момент, когда Иисус говорит, что именно я сам, присутствуя среди вас, являюсь Божьим знамением. Если хотите его увидеть, смотрите на меня, смотрите на Христа, Иисус говорит. Он здесь использует фразу, говорит, что не дастся вам знамение, кроме знамения Ионы. Подобно тому, как Иона был 3 дня в желудке у кита. Таинственным образом он там не погиб, и желудочный сок не растворил Иону, что логически должно было произойти с ним. Вышел целый невредим и закончил свое миссионерское путешествие, которое должен был сделать. Христос указывает, что это для вас будет единственным знамением, что Сын Человеческий 3 дня будет во гробе или в сердце земли, и Он восстанет к вечной жизни. 41 стих. Христос здесь указывает, что однако Он больше, чем пророк Иона. Если Иона был знамением для ниневитян, то Я знамение для вас. Давайте немножечко остановимся здесь и поразмышляем, вспомним насчет самого Ионы. Мы видели, что мы знаем из Священного Писания, из книги этого пророка, который описывает свою проповедническую деятельность, что он пришел в Ниневию, это Ассирия, кстати, курды, езиды, это потомки ассирийцев, кто не знал или кто забыл. Это современный Иран, и вот эта вот часть, вот населяющая вот эти вот народы, достаточно жестокие люди были. Я не буду подробно останавливаться, но в то время, когда жил Иона, ниневитяне были самыми злейшими врагами Израиля. Они вообще всех ненавидели. И всякий путешественник, все караваны, которые мимо проходили, это были добычей этого народа. Они специально устрашали людей, растягивая или снимая кожи с живых людей, растягивая их на стенах городских, чтобы понимали и знали, что так будет со всеми нашими врагами. Мы знаем, что ассирийцы, они увели в плен северную часть Израиля и жестоко с ними обращались. И Бог говорит Ионе, иди и проповедуй туда. И он понял, ага, сейчас. Он знал эту весть. И он думал 40 дней где-то перекантоваться, чтобы вот Божий календарь вот сработал, вот этот будильник, да, от счет обратный пошел, и все. Бог обратил его вспять. И вернул его из этого моря. Мы уже слышали, он побывал 3 дня в желудке у кита, он там молился, вопиял Богу, Бог воскресил его, образно говоря, привел его в эту Ниневию. Этот пламенный проповедник, что он говорил? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Больше он ничего не говорил. Он не объяснял им значения текста никакого. Ни замысла Божьего, ни доброты Божьей, ни о грядущей Мессии, ничего. Он просто говорил в течение 3 дней одни и те же слова. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Такого пробуждения ни одна история, ни одно поколение не знает. Почти 500 000 человек обратились к Богу. От малого до великого. От раба до царя. Их сердца сокрушились. Вот величие Христа. Иона никогда в своем служении не демонстрировал того, что демонстрировал Христос. Иона не впечатлял людей каким-то знамением, чтобы убедить, что он Божий пророк. Он просто ходил и говорил. Христос, который ходил и говорил, он совершал чудеса. И это больше Ионы. И он, а не из великой любви пошел туда. Мы знаем, что Бог надавил на него, Бог создал такие условия, что он должен был пойти. Мы знаем о Христе, что он пришел добровольно. И он говорит, никто не забирает у меня жизни моей. Я сам ее отдаю за вас, грешников. Мы знаем, что Иона просто передавал Слово Божие, которое Бог вложил в его уста. Но мы знаем, что среди Израиля Христос был сам Словом Божьим, воплощением Божьим, Логосом. И Христос говорит, здесь больше Ионы. Вот почему Христос говорит, эти люди, которые от трусливого пророка, от беглеца, от того, который вообще далек от вас, от его проповеди покаялись, они встанут на суд, и каждого из вас упрямого будут осуждать. Потому что Божий народ, который должен был самый первый принять Мессию, Божьего посланника, так жестоко изгоняет его, так жестоко оскорбляет его. Вот почему Христос называет это поколение злым, лукавым, прелюбодейным. 42 стих. Христос приводит еще одну иллюстрацию и говорит, что он больше, чем Соломон. Во времена Соломона, сам Соломон был знамением для своего народа и знамением для тех окружающих стран, которые жили рядом с ним. Если вы прочитаете эту историю, царицы Савской ее называют, Савеи, это современная Аравия. Она была, ее этнос, это аравийка, происхождение у нее арабское. Услышав, что есть такой царь Соломон, что это великий и мудрый царь, это царь могущественный, царь, который в то время подчинил себе очень много стран, и многие платили ему дань, в правлении которого 40 лет не было никаких войн, о чем мог мечтать его отец Давид. Соломон превзошел своего отца по многим параметрам. И эта женщина узнала, и проделав более 2000 километров, не на самолете, не на каком-то транспорте, нам привычным и понятным, удобным, хотела лицом к лицу увидеть этого царя. Посидеть вместе с ним за столом, чтобы он научил Божьей мудрости. И Соломон был для нее Божьим знамением. Христос сравнивает себя с Соломоном и говорит, здесь больше Соломона. Может быть, нам покажется, что Христос недостаточно скромный, что Он сравнивает себя с кем-то и говорит, а больше их. Для людей нужно было это услышать. Вот их застывший холодец в разуме, их мозг, который перестал думать и ощущать, и воспринимать, он должен был прийти в движение. Там должно начаться кипение, чтобы они увидели, секундочку, кто начинает возвышать себя больше Соломона. Ладно, с Ионой можно еще поспорить, но относительно Соломона это светило в нашей истории, в царской династии. Кто может превзойти его? Я понимаю, с каким негодованием они смотрели на Христа, который стоял в каком-то самом простом хитоне, у которого в руках, наверное, был просто деревянный какой-то посох для удобства ходить или отбиваться там от каких-то животных или змей откидывать на пути. Все его вооружение, вся его власть, красота, великолепие. И он заявляет, что здесь больше Соломона. Абсурд. Но они пропустили эту истину. Перед ними был тот, кто больше Соломона. Они упустили уникальнейшую возможность сидеть у ног этого великого, мудрого царя и наслаждаться его учением. В чем величие Христа превосходило величие или мудрость Соломона, или то, кем он был? Самое первое, что мне на ум приходит, Соломон был мудр, однако он отступил от Бога в своей глупости. Странное сочетание. Но мы знаем, что с Соломоном именно это произошло. Христос никогда ни одну заповедь не нарушил, чтобы стать противником своего отца. Если мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 глава, где мы видим последнюю молитву Христа, где Он перечисляет свой труд, делает итог своему служению, и Он говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил то дело, которое ты поручил мне исполнить», абсолютно в точности. Когда он сильно хотел есть, Иисус Христос, и он мог бы из камня самые лучшие булочки сделать, любой кулинар позавидовал бы. Он просто смотрел на них и чувствовал величайшее исступление, этот голод, и он понимал: я не умру, потому что мой Отец со мной. Когда вот он такими знамениями, чудесами мог бы целую армию приобрести всего мира, чтобы весь этот мир уже стал в его пришествии тысячелетним царствием. Христос не поддался ни одному искушению, которое сатана ему предлагал и давил на него. Соломон поддался. Женщины растлили сердце его. Женщины увели его от истинного богопочитания и поклонения. Вот почему Христос смело мог сказать: здесь больше Соломона. Если мы знаем относительно Соломона, что он был богат, то кто дал ему это богатство? В сравнении со Христом Соломон вообще похож на мальчика, который приходит к папе-миллиардеру и просит мелочь на мороженое. Вот таким был Соломон. И вот таким был Христос. Потому что то золото, которое было у Соломона, он взял из земли, которую Христос создал. Без преувеличения мы знаем и можем открыто заявлять, что Христос является Творцом неба и земли. Это не просто лучший пророк, лучший человек, это воплощенный Бог. Из этой простоты не разглядели того, кто больше Соломона. Мы знаем о Соломоне, что он был могущественным царем. Мы знаем, что он очень властно управлял своим народом, и все подчинялись ему беспрекословно. Но Христос есть царь царей всех поколений, на небе и на земле. Самый великий, самый могущественный. Никогда никто из ангелов не поклонялся Соломону. Никогда никто из ангелов не чтил Соломона так, как чтут Христа. И чтили Христа на небесах до его пришествия на землю. Если у Соломона была власть физическая, у него не было власти над сердцами человеческими изменять жизнь. Пусть Соломон приказал кому-нибудь из умерших воскреснуть. Пусть Соломон остановил бы бурю какую-то. Все, что он делал, он плакал, когда умирали люди. Он укрывался от бури. Он сам нуждался во всем том, что нуждаются обычные люди. Но это не про Христа. Он был больше Соломона. И у него есть власть над человеческими сердцами. У него есть могущество над природой. Это был воплощенный Бог. И люди не заметили его. Вот почему Господь говорит: эта женщина в день суда встанет и будет судить вас. Потому что она бросила все свои дела проделав громаднейший путь, тяжелейший путь для одной цели, чтобы послушать мудрости Соломоновой. И здесь больше Соломона. Эта беседа заканчивается 43-45 стих предупреждением Христа о последствиях Его отвержения. Давайте мы снова прочитаем эту историю, эту аллегорию или эту притчу, которую Иисус здесь предлагает. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Давайте буквально остановимся на этих стихах и посмотрим на ситуацию. Иисус показывает, что есть нечистые духи, которые могут жить в людях. Каким-то образом, по каким-то причинам, здесь не сказано, что он был изгнан, он просто ушел. Что-то произошло, что этот дух взял и вышел из человека. И он ходил по безводным местам. То есть места, которые не приносили ему удовлетворения, не находил покоя себе. Если вы будете изучать эту тему, вы увидите, что падшие ангелы больше всего на свете хотят жить в телах. В человеческих это за лучше, но хотя бы в свиных или в телах животных, и это не мешает им, и этому они довольны. Вот Христос продолжает и говорит, что он ушел, и какое-то время не было. Может быть, человек на самом деле обратил свое сердце к Богу. На самом деле в этот момент человек решил избавиться от какого-то конкретного греха в своей жизни. И это дух, которому контролировать этот грех, или прилип к нему и вошел в него из-за конкретного греха. Когда он началось это сопротивление, он мог уйти. И он где-то блуждал. Потом вдруг пришла ему мысль: пойду-ка я возвращусь в дом мой. Это была его территория, он считал. Загляну в окошечко, нет ли там никого. Он заглянул, пусто, не занято никем. Другие вот приятели не зашли. А с противоположной армии никто туда не зашел. И он думает: такую возможность терять нельзя. Надо привести своих друзей. Здесь мы видим, что есть духи более злые, есть менее злые, менее агрессивные, и есть более агрессивные. Он берет 7 еще своих товарищей и приводит их в этот дом, злейших себя, более агрессивнейших, и они живут там. И Христос говорит: для такого человека последнее бывает хуже первого. Христос, мы вернемся еще к этой иллюстрации. Христос, когда говорил эту иллюстрацию, он ясно ее употребил к израильскому народу. Он применил ее к этим людям, чтобы сказать: вы этот человек. Если мы посмотрим на израильскую историю до пришествия Христа, вот в период Вавилона, вы знаете, что с Израилем произошло в целом? Там, в плену, в течение 70 лет, они перестали, видимо, поклоняться идолам, которые стали причиной их изгнания в Вавилон. До этого ни один пророк не мог их убедить, ни одни Божьи потрясения, которые Бог насылал в израильский народ, не могли их остановить. Только плен смог выбить из их разума, из их сознания явное, видимое идолопоклонство. Они гордились этим, потому что продолжали видеть вокруг себя народы и государства, империи, где поклонялись видимым богам, сделанных своими руками. Израильтяне чувствовали, что их дом чист, пуст, убран, выметен, но, к сожалению, никем не занят. Пришел тот, кто претендовал, чтобы там поставить свой трон, свой престол. Пришел тот, кто кто предложил свое господство, чтобы этот народ по праву, преклонившись пред Христом, испытал настоящее блаженство вот этого подданного государства, царю, мессии. Однако все, что они сделали, они сказали: убирайся от нас. Нам и без тебя неплохо. Вот что Христос говорит. Если этот дом никем не занят, уловите эту мысль. Не может быть нейтральной позиции какой-то. На вас или на нас, людей, всегда кто-то или что-то влияет. Если посмотреть теперь на учение Павла спустя годы, когда он писал о церкви в Ефесе во второй главе, он в том числе и себя причисляет к громадному кругу людей и говорит: все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, будучи под воздействием или исполняя волю князя, господствующего в воздухе. Вы слышите? Большинство людей думают, что они по своей собственной воле живут. Они уверены, что это обладает неимоверной свободой. Либо нам нужно опровергнуть учение Павла, либо нам нужно признать его, что это так. Люди, которые не со Христом, люди, в сердцах которых не господствует Христос, над ними господствует князь этого мира. И он заставляет их делать все, что он хочет. Потому что это его сущность. Это там, в этом человеке, его природа. Он посылает ему одно искушение, второе, третье, четвертое. Человек просто не может сопротивляться. Я вспоминаю свою молодость и думаю, сколько разных глупых вещей в жизни своей делал. Я вспоминаю, что спонтанные мысли какие-то приходят, думаю: ой, почему бы это не сделать? Которое вообще по моей природе, по моим задаткам, оно абсолютно мне не свойственно. И потом вляпываешься куда-то, прокручиваешь все, почему я это сделал. И у меня не было ответа. Ну, не знаю, мысль пришла, желание возникло. Теперь я ясно понимаю, откуда эти желания приходили, и кто за всем этим стоял, и кто это все посылал, и для какой цели, чтобы отправить на вечное страдание и погибель в свою компанию, где он сам будет страдать, и собирал громадную армию страдающих. Вот почему Христос говорит: вы не можете быть нейтральными ко мне. Вот почему всякое желание любого человека, который хочет быть лучше в чем-то, нравственно, интеллектуально, духовно, кто приближается к Богу, начинает изучать Писание, может быть, ходит в церковь или еще что-то делает такое, чтобы ему лучше быть, спокойнее жить, прекраснее, гармоничнее. Но если он не подчинится Христу как Господу, это опасное положение. Этот дом может быть чист, но он долго не будет оставаться пуст. Туда обязательно кто-то придет. Христос сказал, что для вас будет гораздо хуже. Вы просто не представляете себе, какой опасности вы себя подвергаете. Насколько беззащитными вы остаетесь, выгоняя меня, игнорируя меня. Через 40 лет после этих слов, которые произнес Иисус, Израиль перестал существовать как государство. Через 40 лет многие из этих евреев были свидетели того, как этот храм превращается в груду камней, каких синагоги превращаются в конюшни, каких дети, их поколение становится беглыми рабами. И в течение 2000 лет этот народ не имел своей государственности. Им приходилось жить в разных государствах и менять свои фамилии, чтобы не узнали, что Цукерман, да, он делал Сахаров там или еще что-то, да. Вот люди боялись, что вот это давление, этот прессинг на этнос израильский принесет им беды. И они это использовали, вернее, они это испытали в полной мере. То государство Израиль, которое есть сегодня, это мирское государство. В этом государстве сегодня ничего нет того, что напоминало бы о том, что эти люди знают живого Бога. Та доброта Божия собрала этот народ. Но этот народ по-прежнему в отступлении. И еще хуже произошло с ними, чем было тогда. Я уже упоминал как-то эти факты. Можно было бы этот список проводить еще больше. Для Запада, для Европы, которая, в кавычках возьмем, простительно, что такое происходит. Но когда ты слышишь, что такие вещи происходят в Израиле, это предел. Это предел отступничества. Например, несколько лет назад в Израиле все-таки власти протолкнули, убедив религиозные какие-то структуры, чтобы они уступили им провести какой-то там гей-парад всемирного масштаба. И в Иерусалиме шествовал этот парад. Трудно себе вообще представить, чтобы во времена Давида что-то подобное произошло. Вот вам отступничество. Вот вам жизнь, где нет места Богу. Вы знаете, что сегодня со многими-многими людьми происходит что-то подобное. По своей природе люди хотят жить немножечко лучше, чем им кажется. Но когда они испытают, испробуют разные пути, в конце концов честный человек осознает, что нет у меня какой-то модели, и все эти схемы несовершенные. И вот думает, может быть, Бог мне что-то сделает. Да, Бог может много сделать. Для начала Бог может человеку здоровье поправить. Бог может спасти кого-то из семьи, дочь, сын, и он видит, что этот ребенок изменился. И сам человек начинает ходить в собрание, и он даже может принять крещение, и он может делать множество вещей, что в церкви делают другие, наблюдая за ними. Но сердце на замок закрыто для Бога, чтобы Он там царствовал. Эти люди соблюдают стабильную, но дистанцию от Бога. Не пускают Его в свою жизнь, чтобы Он менял характер, чтобы преобразовывал Его мысли, Его поведение, Его жизнь, чтобы она была посвящена Богу. Это современное фарисейство. Это не просто лицемерие утонченное, но это жестокость, где человек хочет иметь от Бога все, но себя не отдать Ему. И с этими людьми происходит гораздо хуже, когда их вычищенный дом на время снова начинает заполняться всеми теми, извините, духовными тараканами, которые загрязняют и пачкают душу и сердце этого человека. Очень удачно апостол Петр сказал на эту тему. Я хочу вам прочитать из его послания несколько стихов. Второе послание Петра, 2 глава с 20 по 22 стих. Послушайте. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа...» Смотрите внимательно. «Скверн мира и грязи можно избегнуть только лишь через познание, через Христа, Господа, фраза Господа и Спасителя, не просто Спасителя, но Господа, который царствует, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Может быть, вы не так уж много знаете христиан, которые назывались христианами, но ушли в мир. Я, зная некоторых, наблюдая за ними, могу сказать, что лучше бы они не приходили в церковь. Потому что тот образ жизни, который ведут эти люди, после того, когда они побывали в церкви, в тяжелейшей степени хуже, чем было до их обращения. Невозможно с Богом играть. Невозможно его считать мальчиком на побегушках, который будет прогибаться под людей и делать все, что мы закажем. Знамение, чудо, проповедь, все, что мы мыслим в отношениях с Богом, не будет на наших условиях. Но Бог желает, чтобы наше счастье строилось на Его условиях. В заключение я хотел бы процитировать Сперджина, который с болью в сердце обращался к неверующим людям в своей церкви, пред глазами которых так много было явлено знамений и чудес Божьих. Сегодня мы с вами, друзья, это знамение Божье. Каждый спасенный человек – это Божье доказательство его труда. Это доказательство того, что он реален сегодня, он изменяет судьбы людей. Но если люди, наблюдая за этим всем, говорят, это притворство, это блеф, это придумано, это какие-то искаженная мотивация, и все это неправда, не Бог этих людей меняет. Это очень опасное состояние. Послушайте, что Спержен говорил. Наберитесь терпения. Я знаю, что, читая его проповеди, вы знаете, что он не лез за словом в карман, и он приберегал самое колкие слова для тех людей, которых должны были они разбудить. «О, если бы все любили Его», Он говорит о Христе, «но, увы, так много не любят Его. Какие страшные чудовища! Ведь если вы не любите Христа, то кто же вы еще? Вы, каменные сердца, разбейтесь! Если Его предсмертная любовь не разобьет их, то что тогда разобьет? Что вы можете видеть вообще, если вы не видите красоту Иисуса? Слепые мыши! Если вы не знаете, как звучит Его имя, вы глухи. Если вы не радуетесь в Нем, вы мертвы. Кто вы, если вас пощадили только благодаря молению Его любви, и вы все же не любите Его? Пусть Бог помилует вас и приведет к восхищению Христом, веря в Него. А мы, верующие в Него, будем любить Его и восхвалять Его все больше и больше, и во веки веков. Аминь.